Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудным, уже весенним московским утром мы снова отправляемся в путешествие. Да, я снова знакомлюсь с экскурсоводами, проводниками, инструкторами, переводчиками по всей нашей необъятной стране. Уже огромная география от Калининграда до Владивостока. Я благодарю абсолютно всех своих коллег, кто откликнулся на мой такой образовательный, просветительский проект. И действительно, я уже получаю обратную связь, что люди бронируют экскурсии благодаря моей такой интерактивной карте. И я не собираюсь останавливаться. И сегодня новый понедельник, новый гость, и мы отправляемся на Дальний Восток, в Петропавловск-Камчатский. Сегодня мы говорим про Курилы. Друзья мои, оставляйте комментарии, кто был на Курилах, потому что сегодня те, кто не были, получат просто уникальный опыт. Антон Агарков наконец-то у меня в гостях. Антон, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное за то, что в своем таком плотном графике, несмотря на все часовые пояса, вы нашли время поговорить со мной на такие профессиональные темы. Фотограф, путешественник, организатор путешествий по Курильским островам для фотографов. Вот как раз об этом мы сегодня с вами и поговорим. Добро пожаловать!
Лиза, здравствуйте! Очень рад с вами пообщаться.
Потрясающие улыбки не сходят с наших лиц. Замечательная инициатива. Спасибо огромное, что вот вы занимаетесь тем, чем занимаетесь. Я посмотрела вот ваши какие-то невероятные портфолио и осталась под большим, конечно, впечатлением. Очень много вопросов к Курилам. Да, я общалась с экскурсоводами по Южно-Сахалинску. У них своя, конечно, специфика, все такие разные. И вот мне, конечно, интересно, чем занимаетесь именно вы, что за путешествия, что за маршруты, что за фотографы, откуда люди, какая погода. В общем, очень много вопросов. Готовы сегодня пообщаться?
Однозначно, да.
Это самое главное. И, конечно, мой первый вопрос, который я задаю абсолютно всем своим гостям, это как так получилось, что вы вообще стали вот фотографом-проводником, да, фотографом-организатором? Что или кто повлиял на ваше такое решение?
Тут можно начинать чуть ли не от Адама, с каких-то просто давних-давних лет, потому что моя жизнь, она никаким образом абсолютно не связана была с фотографией. Я по одному образованию инженер-технолог авиационных двигателей, по второму образованию я переводчик-синхронист. Казалось бы, вот тут вот бы и путешествием появиться, а там где-то и фотография, ничего подобного. Я пришел работать на завод, мне говорят: так, у нас будет группа индусов, переводить будешь. Я такой: прикольно, 28 человек индусов. В общем, путешествиями в тот момент не пахло вообще никак. И единственное, что меня связывало с фотографией, это маленькая такая пластиковая камера. Не помните, тогда были давным-давно, сейчас уже вымерли. Вот такая вот у меня была. И я с ней ездил, ходил, бродил, в общем, где-то везде фотографировал и понял, что мое. Потом появились первые деньги, потом появились первые путешествия, потом надоела работа и появился ЖЖ. То есть еще пока я был на работе, еще ЖЖ постепенно-постепенно развивался. Ну, помните, да, вот такие вот мы динозавры.
Это такая миллениалская вообще история. Значит, ЖЖ, мыльницы, дальше будет что, Тетрис и Тамагочи?
Нет, нет, ну я не настолько древний, чтобы Тетрис и Тамагочи. Вот, но ЖЖ, знаете, как говорят, я нашел себе жену в соцсетях. Кстати, реально нашел жену в соцсетях. Отдельная история с извержением вулкана и семейным счастьем. Я нашел себе работу в ЖЖ. Я постил туда материалы, и тут мне приходит письмо. Представляете, вот настоящее письмо в ЖЖ. Это как сейчас получить бумажное письмо от человека, а не, знаю, там из каких-нибудь хозяйственных дел или из налоговой. Так вот, мне приходит письмо, говорит: Антон, классный материал, а давайте мы разместим. В общем, после пары еще таких писем я попал в большую журналистику. И с 11 года я начал писать и снимать для проекта ныне, к сожалению, почившего, это Страна.ру, большой, огромный путеводитель по России. В общем, с 11 по 13 год я изъездил практически всю Россию, от Калининграда до Камчатки, и вместе с этим, я когда на Камчатку попал, я столкнулся со своим первым извержением вулкана. Это уже само по себе круто, думаю, вот сейчас я поеду снимать извержение, и жизнь моя изменится. Я думал, там будут выставки всякие разные, всякие там приглашения на какие-то лекции, это все было. Но кто бы знал, что изменится так. Я себе жену нашел благодаря тем фотографиям, которые я там сделал. И жена сказала, говорит: Антон, что-то ты слишком много ездишь, как-то вот дома тебя вообще не бывает, давай либо ты, ну, как-то сократишь, либо будем вместе ездить. Ну, а я что выбрал? Я выбрал, будем вместе ездить. На тот момент проект, в котором я работал, он стагнировал, к сожалению, вот, и... А потом еще и главного редактора уволили. Я ушел вместе с главным редактором, ушел просто в никуда, и мне Вероника говорит: слушай, ты ушел в никуда, я на своей работе дизайнером интерьеров выгорела, давай сделаем экспедицию по Средней Азии на 6 месяцев. Казалось бы, где Средняя Азия, где Курилы? После того, как мы ее сделали, нам... прилетело первое предложение сделать тур для фотографов для одной очень крупной фирмы в Киргизии. И мы сделали свой первый тур. Причем у нас получилось так, что у нас свадьба была 1 августа, а 6 августа мы улетели типа в наше свадебное путешествие делать первый тур по Киргизии. И улетели мы, на самом деле, не только в Киргизию, там было там 3,5 месяца экспедиционной работы всякой разной. Но вот в этот момент родилось направление именно туров для фотографов. Они тогда только-только начинали, как-то набирали популярность. Вот, и можно сказать, что я был одним из первых. Потом началась Камчатка, потом я первый раз попал в море в 2017 году. Я начал присматриваться к таким историям, как яхты, яхтинг. И тут... история, которая изменила жизнь второй раз. Ну, то есть, представьте, я попадаю на яхту. Это очень типовая история. Я вел, был фотогидом на морской прогулке, когда вы выходите из Петропавловска, 4 часа медленно-медленно на яхте шлепаете до мыса Кекорной, там фотографируете сивучи, такие огромные ластоногие морские млекопитающие, но я их называю просто огромная вонючая орущая колбаса. Вот. И они, значит, сивучи орут, мы их фотографируем, все рады. И я к капитану подхожу и говорю: слушай, а вот яхту зафрахтовать надолго, это сколько? И он мне называет какую-то астрономическую сумму, такую большую, я думаю, так, ну это, в принципе, если можно вот так пройти, значит, через Камчатку, а там дальше Курилы, а Курилы мне интересны, а что это такое, а никто не знает. Я думаю, ну вот, значит, мое, значит, надо попробовать это сделать. И я задал вопрос, понял, что я не потяну такую цену, я не соберу такую группу, но слухи в камчатском комьюнити, оно пошло. Что какой-то псих хочет на яхте пройти через Курилы, по всем Курилам. Проходит еще какое-то время, 2018 год, у меня несколько туров по Камчатке, и вот после одного из туров, там просто история магическая, мне мои туристы говорят: Антон, а мы можем пойти, ну, не в ресторан, который вот для прощального ужин, а пиво попить? Я говорю: да не вопрос, пожалуйста, пиво, Herod's Pub, идем туда. И совершенно случайно я встречаюсь с двумя моими друзьями. Один там туры по Курильскому озеру делает, другой на машине ездит по Камчатке. Они говорят: слушай, к нам сейчас третий наш друг собирается прийти. Он яхтсмен, у него своя экспедиционная яхта. Ты вроде что-то Курилами интересовался. Я уже забыл, что я Курилами интересовался. А камчатская комьюнити помнит. Говорит, вот он сейчас подойдет, и с ним можешь поговорить. Он подошел, мы с ним поговорили. Он говорит: слушай, я тебе ничего особо не буду говорить. Ты посмотри, есть такая штука, называется «Остров Янкича». Фотографий там с того, в то время было, ну, реально, 2,5 штуки. Я посмотрел, я понял, что мне это надо. Я человек очень-очень творческий, я очень все это дело люблю. Вот. И когда я вижу те пейзажи, которые я на этом острове Янкича могу снять, когда я вижу его на карте, понимаю, что вообще он из себя представляет, а просто, чтобы понять, это такое разорванное кольцо, этот остров Янкича. Можете, в принципе, да, там, зайти в интернет, вбить, скорее всего, увидите мои фотографии тоже. И посреди этого кольца возвышается несколько таких мини-островков, такие, так называемые, вторичные вулканические конуса. Я понимаю, что оно мне надо. А вы теперь вот просто попробуйте понять. Ночь, пивняк, вам какой-то абсолютно неизвестный чувак говорит: я знаю остров, на который тебе надо. Но это, помните, с Ди Каприо фильм «Пляж»? Там после того, как герою Ди Каприо этот непонятный дядька рассказал про остров, на котором счастье, значит, никогда не заканчивается, этого дядьку грохнули. Но у нас никого, к счастью, не грохнули. Грохнули мой покой, потому что я с этого момента перестал спать. Абсолютно всем людям я прожужжал мозги, что говорю: остров, остров, я хочу на остров. И мне, значит, этот капитан говорит: слушай, ну... как бы поездка туда будет стоить за 2 недели 1 000 000. Я такой думаю: у меня 1 000 000 есть? Ну, в принципе, есть. Убьет ли меня жена, если я возьму из семейного бюджета, особенно во время ремонта, который сейчас идет, я возьму 1 000 000? Наверное, она меня убьет. Но если я смогу собрать группу таких же идиотов, как я, посадить их на яхту, и мы туда вместе все придем, то, может быть, затея будет и не такой убийственной с финансовой точки зрения. И, видимо, я был настолько... убедителен в своих эмоциях, что я этих людей нашел, что мы с ними поехали на этот остров Янкича, нас там, как сказать, бахнуло основательно вообще всеми возможными штормами. Там была морская болезнь, мы там свешивались за леер, это называется у яхтсменов ихтиандра звать, звали практически все ихтиандра. Вот. Потом попали в 3 дня непрерывного просто отвратительной погоды на этом острове Янкича. И вот я возвращаюсь оттуда, просматриваю эти фотографии. А вот знаете, вот 2 недели абсолютно никакой связи не было вообще. Никаких соцсетей, никакой связи вообще с большим миром, кроме спутникового телефона, редких перезвонов, где-то там раз в 3-4 дня можно было большой земле набрать и сказать, там, большая земля, мы еще живы, и вот у нас все в порядке. И я возвращаюсь, открываю соцсети, начинаю пролистывать, и у меня единственное слово в голове — скучно, 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 скучно. И все говорят, а у меня было такое приключение в Исландии. Ну, был я в вашей Исландии, как бы, и чё, только что был, вот, буквально пару месяцев назад. А у меня была экспедиция на Фарерах. Ну, я как бы, ну, окей, да, долетел на самолете, там дальше на машине поездил. Ну, то есть, понятно, что у людей приключения там. А я понимаю, что настоящее приключение, как вот такое, знаете, в книжке, чтобы написали. Чтобы вот в лекции рассказали, у всех волосы дыбом. Вот оно там осталось, среди всех этих штормов, туманов, когда ты от морского котика находишься на расстоянии, ну, не знаю, 5 метров, и ему нормально, и тебе нормально. Он своими делами занимается, а ты его фотографируешь, получаешь портрет его, а он такой, просто реально такой панк-рокер, у него ирокез стоит, он весь такой вот. И еще забавно, он когда начинает плавником чесаться, у него иногда плавник сворачивается в козу, и я помню, у одного из наших участников есть такая картинка, крупный портрет, этот морской котик чешется, а у него, ну, распальцовка, и он называет эту фотографию «Рок-н-ролл и думы». Вот, и ты на это все смотришь, на эти пейзажи, да, когда за 3 дня на острове Янкича мы видели солнце, можно было по часам считать, я не знаю, 3 часа суммарно, наверное, за 3 суток.
И вот как раз, чем вы больше говорите, Антон, тем больше у меня вопросов. Конечно, потому что я спросила, как вы попали, а вы рассказали про все свои самые последние невероятные впечатления, и это просто супер. И, конечно, мы все любим красивые фотографии, и то, что вы были в таких красивых местах, и знаете, как правильно сфотографировать, и знаете, как провести людей в эти красивые места, это, конечно, невероятно уникально. То, кто приезжает-то на вот эти все туры, сколько людей, откуда они?
Очень специфическая аудитория — это фотографы. Это люди, которые ради кадра могут не спать ночью. Они встают до рассвета, ну, летом, например, чтобы снять рассвет, который в 4, нужно зачастую встать там 1:30, в 2, то есть лучше просто вообще не ложиться. Люди, которые готовы ехать, отдавать бешеные деньги ради одного кадра, просто одной картинки. И потом мы все эти картинки видим, это все достается моим ребятам, мне это все достается безумными сложными силами. Вот моя задача организовать все так, чтобы эти люди попали в нужное место, в нужное время, в место, где самая красивая природа, в самый красивый момент, когда эта природа раскрывается круче всего. Вот, вот такие вот мои ребята. Это, как правило, люди, которые, ну, достаточно прочно в финансовом смысле стоят на ногах, которые могут себе позволить путешествие за 500 000. Это люди, для которых фотография не является работой. У меня очень мало за эти годы было фотографов, которые прям профессиональные, да, то, что называется, зарабатывают фотографией. Но для них эта фотография — это самоцель. Я хочу поехать туда, чтобы сделать кадр не для того, чтобы его продать, а чтобы сделать кадр. Это люди, которые готовы на свое увлечение тратить, ну, просто бешеные деньги. На, ну, а вы представьте себе, там, это же мало тур просто купить. Это еще нужно на 1 000 000 техники купить, там, объективы, камеры, штативы, в рюкзак это все в специальный положить, потом еще куда-то переться, чтобы сделать, да, вот этот один кадр. А иногда и не сделать. Бывает и такое, да, особенно на Курилах, где погода совершенно непредсказуемая.
И вот как раз совсем недавно я общалась с экскурсоводом из Волгограда, и вот как раз Дмитрий говорил, что чем труднее добраться до какой-то локации, тем гораздо ценнее получается кадр, впечатление, поэтому я думаю, что как раз вам тоже нужно познакомиться. И, конечно, еще был один замечательный фотограф из Мурманска, тоже Дмитрий, и он искал человека. Вот, Дмитрий, я передаю вам огромный привет. Он снимает птиц. То есть он бросил все, что он там занимался до, сказал, это не совсем мне интересно. Он стал сейчас гидом-проводником, гидом-экскурсоводом по Мурманской области, и он снимает прям конкретно птиц, тоже очень красивые фотографии. Но я думаю, что в моем телеграм-канале вы своими тоже фотографиями птиц и рокеров Сивучи тоже поделитесь. И, собственно, вот эта моя архитектурная всякая тема немного разбавится какими-то интересными животными, тоже невероятно красивыми. Самый главный вопрос — как спланировать экспедицию? Вот с чего начинать? Вот давайте какой-то среднестатистической, вот курильская экспедиция на яхте. Как вы все планируете? С чего вы начинаете? Какие есть подводные камни? Вот те, кто планирует экспедиции вообще.
Организация любого путешествия, по сути, в неизвестность. А на Курилах это неизвестность, умноженная на, не знаю, на сотню, на тысячу. Нужно вначале совершенно отчетливо понять, что ты хочешь, до какого острова ты хочешь дойти, потому что Курилы — это цепочка островов, 1200 километров, если я не ошибаюсь, островов, скал и камней 56 штук. Из них крупных островов, ну, что-то порядка двух десятков, практически на всех я был. Нужно понять, что я хочу. Давайте сразу отметем южные Курилы, на которые летает самолет, на которые ходит пароход. Это острова Итуруп, Кунашир и Шикотан. С Сахалина можно туда прилететь, прийти, там, приплыть по воде и там поездить на машине, потому что на острове есть некая сеть дорог. Ну и там пешком куда-то дойти с рюкзаком тоже это возможно. Берем мы с вами острова северных и центральных Курил, да, начиная от острова Атласова, от острова Парамушир, дальше остров Аникатан, который считается вообще жемчужиной, да, это одно из немногих мест на Земле, где у вас остров, в острове озеро, это кальдера древнего вулкана, заполненная водой, из этого озера возвышается вулкан, то есть мы уже имеем, да, остров в острове. Так вот, в кратере этого вулкана тоже есть озеро. Такая вот матрешка вулканическая выходит. Тот же самый остров Янкичи, который, по сути, полюс недоступности Курильских островов, максимально удаленный вообще от всех населенных пунктов, что с севера, что с юга. Вот нужно понять, куда вы хотите, на какие острова. Исходя из этого, заложить время экспедиции. Если мы, предположим, идем, как вот в моих экспедициях, до острова Симушир, который находится уже в южной части, там еще чуть-чуть, и уже вот эти вот заселенные острова будут. Я обычно беру 15 дней экспедиции. Дальше найти яхту. Яхт, флот яхт на Камчатке, потому что с Камчатки мы ходим, он небольшой. Там этих яхт, ну, буквально, которые могут именно сделать такое путешествие, их, ну, не больше десятка. Я, с, вот как с 19-го года я познакомился в этом пивбаре с моим капитаном, так я с ним и работаю, потому что ты нашел человека, человек надежный, держись за него. Вот я за него держусь, у нас отличные отношения, и дружеские, и человеческие, и бизнесовые. Вы должны понять, какое количество островов вы, в принципе, хотите охватить. И сразу от своих планов быть готовым отказываться. Потому что Курилы, они непредсказуемы. Это могут быть циклоны. Если идет циклон, капитан, который хорошо бы знал акваторию, да, потому что бывают капитаны, которые хотят срубить быстрых денег на Курилах и говорят, могу ли я довести? Да, конечно, могу. Ты что, посмотри, какие деньжищи, да. Но при этом человек не знает, куда прятаться от циклона, не знает там, что с погодой на Курилах. Он, ну, ходил по Камчатке, там, какие-то яхтенные прогулки до того же мыса Кекурного делал, да, а что-то южнее, ну, этого опыта у него просто нету. Поэтому капитан должен быть надежный. Нужно четко понимать, что капитан ходил там до Янкича, до Симушира, что он знает погоду, что он знает, как сверять погоду, что там спутниковая связь у него будет надежная, нормальная, что он знает, где водой заправиться, потому что один из ценнейших ресурсов в подобных яхтенных экспедициях – пресная вода. В 19-м году вот эта бешенючая экспедиция, которая была, тогда картинок из с Курильских островов было, ну, реально 2,5 штуки, да, были Аникатан на фотографии. Янкича было... Ну, я открыл интернет, я в поиске нашел две фотографии, которые были не очень хорошего качества. Сейчас их гораздо больше. Потому что в 19-м году я сходил туда, в 20-м я привез очень-очень известного фотографа туда, который свои фотографии тоже, значит, распространил по всем соцсетям, по всему интернету. После этого был бум Курильских островов, после этого люди поняли, что они хотят идти на Курильские острова, зарабатывать на Курильских островах, но у людей просто банально может не быть опыта, да, а где делать высадки, потому что, ну, скучно же просто на яхте пройти, посмотреть все с борта. А где можно, а где мели, да, капитан, по идее, должен это знать. А как лучше подойти к Сиву, чем на каких, в каких местах, да, есть, например, такое место, камни Владимира, Сивуч, там красивые, их много, они классные, но там подводные камни, как раз здесь подводные камни, это не просто фигура речи, это реально опасная штука. Самостоятельные путешествия, а тем более такая штука, как яхтенный автостоп, это прийти на причал, там, значит, поставить палатку и просто ждать, что кто-то тебя куда-то довезет, это на Курилах нехорошая история, не надо так. Вот, находите хорошего, надежного организатора, я, конечно, буду себя рекомендовать, потому что, ну, в этом деле вот уже 6-й год, и сколько, 15 экспедиций по Курилам у меня уже было.
Что взять с собой? Вы нашли транспорт и команду, собственно, что должно быть на яхте, что нужно, как бы, от чего можно отказаться? И...
Ох, с 19 года у меня был списочек оборудования, он был на одну страничку, сейчас этот списочек разросся до 4 страниц, вот там он включает все от того, с чем приехать, да, что, например, жесткий чемодан нельзя, баул нужен, либо рюкзак, либо мягкий баул, потому что яхта — это небольшая штука, да, это не какой-то там круизный пароход, на яхте мало места, и баул должен быть, который сплющивается и убирается аккуратно в какой-то там шкаф. Нужно быть готовым к тому, что Курилы, они находятся во власти ветров, штормов. С одной стороны, у нас Охотское море, это холодильник региона, очень-очень холодное море. В июне по Охотскому морю до сих пор все еще могут плавать айсберги. Май месяц на Охотском море, он, я бы сказал, что не весенний. Поэтому надо одеться, надо взять теплую одежду, то есть какие-то там пуховички, какие-то дополнительные флисовые штаны. При этом могут быть брызги, могут быть туманы, может быть дождь. Поэтому хорошо бы взять какую-то там мембранную куртку. При этом мембранная куртка, она от соленой воды, да, вот сидим мы, например, на палубе яхты, а у нас, ну, волны, и волны нас забрызгивают. Мембранная куртка, она от соленой воды не очень хорошо себя ведет, она может просто умереть. Куртки яхтенные, да, раньше вот была такая компания Decathlon у нас, и у них был бренд Triboard, вот его все еще можно заказать. У них есть яхтенные и куртки, и штаны. Моя рекомендация, если вы прям серьезно этим направлением увлеклись, то есть у них такой костюм Triboard Offshore 900. Прям вот это то, что я себе купил. Он долговечный, он, если вы не занимаетесь прям яхтингом круглый год, то этот костюм вам прослужит годами, долго. Вот, если нет, то мембранная куртка, которую потом не будет жалко выкинуть. Утепление, шапка, ни в коем случае не вязаная, да, мы все помним капитана Жака и его Кусто, который был в вязаной шапочке, даже шапочки Кусто, знаю я многих блогеров, которые такие приезжают в яхтенные экспедиции, они, скажем так, более модные, нежели подготовленные, вот модным быть не надо, надо быть подготовленным, вязаная шапка от ветра вас не защитит, нужна флисовая шапка, либо там вязаная шапка с флисовым подбоем, которая защитит вас. В июне на Курилах все еще нужны тонкие перчатки. Возьмите их обязательно. Трекинговые штаны, трекинговые ботинки для высадок. Обязательный номер программы — это забродные резиновые сапоги, потому что высадки делаются строго в них, в трекинговых ботинках не получится. Я знаю ребят, которые высаживаются в бахилах химзащиты, они очень компактные, сворачиваются просто в маленькую такую штучечку, кладутся в рюкзак, да, это клевая, классная вещь. Ну, если там едете с организатором, да, типа меня, у меня этих сапог столько, что можно полк вооружить, так что уточняйте у вашего организатора, есть ли у него подобная обувь. Самое главное, наверное, взять готовность не выходить в интернет, да, то есть загрузить себе там какую-нибудь книжку, какой-нибудь фильм, потому что переходы на яхте длинные, вот это вам поможет их скрасить.
Бывало такое, что все пошло не по плану, кроме погоды? То есть не договорились ли люди между собой? Потому что вы, получается, в замкнутом пространстве 15 дней с незнакомыми людьми ищут кадры. Вот. Но, может быть, что-то пошло не так? Были такие вот на вашей памяти?
Знаете, у меня из всех групп, которые были, была только одна группа, которая к концу вот этого длинного, достаточно тяжелого маршрута, она не смогла стать командой. Они вот как-то были сами врозь. И какие бы усилия я не прикладывал, они как-то были очень обособлены. Но все-таки я стараюсь ребят сплачивать каким-то образом, вот эти вот внутренние конфликты разрешать на этапе их появления. У меня есть инструктаж. И я людям всегда говорю, что смотрите, у вас на яхте есть некое количество, да, 4 важных ресурса. Какие они? Топливо. Важный ресурс, потому что яхта парусно-моторная, но если у нас закончится топливо, то мы, в принципе, под парусом медленнее, конечно, не к нашему времени и по воле ветров мы дойдем. Это второй ресурс, это еда. Еда тоже важный ресурс, но если что, мы наловим рыбу. Она всегда есть, и, в общем, мы ее сможем поймать. Это вода. Вот с водой сложнее. Пресная вода, она важнейшая. На яхте нету опреснителя, поэтому мы с собой таскаем там 1,5-2 тонны воды всегда, и, если что, ее перезаполняем. И четвертый ресурс. Его невозможно восполнить, его можно только генерировать. Это психологическое здоровье и спокойствие. Вот вы увидели, что человек забился куда-то в угол, там, или, не знаю, сел на нос яхты, это бак называется, да, или наоборот, на корму, и просто сидит и смотрит в море. Вы не подходите. Не надо у него спрашивать: чувак, ты нормально? Вообще ты как? Нет, чувак нормально, потому что он сидит там. Ему нужно среди вот этой вот достаточно малой, тесной компании, ему нужно побыть с собой. Ему нужна какая-то мера уединения. На яхте нужно быть готовым отказываться от каких-то своих желаний. У меня есть правило: никаких разговоров о религии и политике. Вы не представляете, насколько это сложно. О религии еще ничего. У нас не было религиоведческих споров, но у нас были очень интересные дискуссии. У нас был парень-казах, достаточно такой верующий мусульманин. И он очень интересные вещи рассказывал чисто про какое-то вот устройство их религии. Но это был не спор, и, в общем, это было нормально. А вот политика, она так с ней не работает. Оно, как только человек говорит слово на пу, то все, начинается конфликт. Потому что не может быть спокойных мнений, да, когда этот диалог начинается. Поэтому я говорю: ребят, смотрите, вы можете поговорить, но у нас два наказания. Какое выберете? Первое, вы моете посуду за всей командой. Вообще у нас есть кок, он на себя берет, это называется камбузная вахта, он на себя все это дело берет, он моет посуду. Но если ты заговорил о политике, давай уж мы договоримся, да, вот ты пошел и помыл. Второе, оно жестокое наказание. Это вот в чем ты есть, сидишь в кают-компании, ты выходишь на улицу и сидишь там, пока тебя не закончится желание. Я, конечно, понимаю, что я несу ответственность за твое здоровье, но давай вот ты один сейчас выносишь мозг всем. Я несу ответственность за здоровье в том числе и других людей, поэтому давай мы с тобой вот так вот договорим. Что выбираешь? Большинство людей выбирает посуду помыть. Вот. После этого желание вести провокационные разговоры, оно отпадает. Поэтому, ну да, к сожалению, турлидер, да, гид, или там еще хорошее слово мне нравится, тимлид из европейской истории пришел. Это человек не просто, который там ведет, показывает какие-то красоты, рассказывает какие-то истории, а человек, который в состоянии сплотить команду. Вот человек, который занимается яхтингом, он яхтенными экспедициями, он должен быть именно тимлидом, да, он должен стараться группу сплотить. И вот... стараешься этим заниматься, да, беречь вот этот вот главный ресурс психологического здоровья.
Это действительно очень ценно, и вот быть не только хорошим организатором, но еще и таким чутким психологом, это очень важно для такого тим-лидера. По поводу фотографий, давайте вот к этой части перейдем. Какая самая ценная фотография в вашем арсенале?
Вспоминается сразу история, когда я первый раз на яхте, это был 2021 год, проходил с Сахалина через острова практически всей Курильской гряды. Там есть такой классный мини-архипелаг из двух островов, Черные братья. Вот их два этих черных брата, Черпой и брат Черпоев. Вот Черпой, блин, безумное просто место. Там остров — это один сплошной вулкан, он постоянно дымится, там, как капитан мой говорит, да на него как будто просто ядерную бомбу уронили. Но мое мнение, что не ядерную бомбу, просто где-то там, вот в Черпое, портал в ад. Вот, мы, значит, на этом Черпое высадились, круто поснимали, пошли дальше. И это была очень-очень ранняя экспедиция, это как раз было начало июня. Приходим мы на остров Харимкатана, с него очень хорошо виден остров Аникатан, который, помните, я говорил, вот это жемчужина, да, Курил, где вулкан в вулкане, самое распространенное зрелище, но все в основном туда приходят конец июня, начало июля, когда у тебя с вулкана снег уже сошел, периодически там в каких-то... называется баранкосы, это в вулкане такие углубления, вот в них лежат какие-то снежники красивые, вот. Но тут мы высаживаемся на остров, издали видим этот вулкан, а он весь белоснежный. Просто он весь белая такая глыба. И один из участников, Саша, говорит: «Антон, ты смотри, какая там красота! Это же безумно красиво! Вот бы туда попасть!» А у меня было как раз много экспедиций, одна за одной. И я говорю: «Саш, ну ничего не могу поделать, вот следующая экспедиция полностью набрана, а она как раз идет вот через этот вулкан. Через этот вулкан Креницына называется, в озере Кольцевое». Ой, говорит, блин, обидно, было бы здорово. Ну ладно, мы, значит, доходим до точки связи. Со мной связывается моя жена Вероника, которая рулит нашими делами. И говорит: «Антон, у нас в твоей экспедиции в следующий отвалился человек, он, значит, что-то по здоровью у него. Он не может приехать». Я говорю: «Саша, у тебя есть желание?» «Он: да». Она говорит: «Вероника, так а что же нам делать?» Я говорю: «Ничего не надо делать, я все решил уже». Она такая: «В смысле, ты только что услышал, ты уже решил?» Я говорю: «Ну вот, ты понимаешь, вот такой вот талант организатора, все могу, все умею». Я Саше предлагаю, он, значит, оказывается в этой экспедиции, мы идем туда, на этот остров Аникатан, мы поднимаемся на этот вулкан, очень часто идем по снегу, остров весь голый, все там, ни одной просто травинки, ничего. И тут мы видим эту картину, вулкан действительно, он белый, на нем снежище, а в озере я такого ни разу не видел. Плавают айсберги. Прям куски здоровенные льдины плавают. И это все настолько потрясающе красиво. Так вот, на краю этого озера, а это кальдера вулкана, то есть она такая обрывистая, 200 метров свободного падения вниз, туда, значит, к краю этого озера, к кромке воды. И на краю этой кальдеры цветут рододендроны такими пышными шапками. Эти огромные красивые цветы. И у тебя на озере лед, вулкан весь в снегу, а тут пышное цветение. Ну, конечно, естественно, мы это все снимаем. Я очень люблю ту фотографию, которую я сделал. Саша Кукринов недавно выиграл одну из номинаций крупного конкурса «Золотая черепаха» с этой фотографией, так что...
Сколько, получается, вы времени тратите на вот эту всю красоту? Это же может быть час, а может быть целый день, то есть в зависимости от локации. То есть, получается, вы целый день в рамках своей экспедиции на одну локацию посвящаете, пока дойти, пока вот расположиться, вытащить все свои штативы, установить, дождаться заката рассвета. Вот как проходит вот именно этот фотодень?
Далеко не будем уходить от вулкана Креницына. Обычно туда мы приходим к месту выставки где-то часов в 10. Пока люди собрались, пока люди переобулись в резиновую обувь, пока люди высадились, где-то часов в 11 все уже на берегу. Это понятно, это не рассвет, да, рассвет мы пропускаем, забываем. В 11 мы на берегу. Пока мы идем, где-то 4 часа тропы до самого верха. Там дистанция 8 километров, подъем где-то 630 метров. Мы на кальдере, то есть 11 плюс 4, это где-то часов 5. Хорошо, там на кальдере сделали перекус, посмотрели. Я, ребят, прогулял налево-направо, показал им самые интересные точки съемки. Начал постепенно кипятить чай, там вода у нас с собой. И вот с этого момента мы ждем закат. Самое интересное, что закат может быть, ну, где-то часов там условно в 7, да? То есть мы в 5 пришли. В 7 у нас закат, то есть 4-5 часов мы будем там сидеть ждать. Еще где-то полчаса после заката там розовые облака, небо может доиграть, догореть, тоже красиво получается. Самое безумное у меня было в 21-м году, когда у меня группа сказала: «Слушайте, а что если мы поснимаем ночью? У нас будет Млечный путь с вулканом». Я говорю: «А давайте». И вот мы закатились. Полгруппы с вторым гидом, у нас там две лодки, было 12 человек, вот, полгруппы с гидом ушло вниз, полгруппы осталось со мной. Мы сидели, кипятили чай, пили чай и смотрели, как медленно-медленно движется Млечный Путь по небу, травили байки, рассказывали истории, я с собой принес надувной коврик, мы этот надувной коврик разложили, тоже всем было удобно, весело, здорово. И потом в итоге где-то в 3:30 мы только сняли этот Млечный Путь, который вышел куда надо. И где-то часа, да, в 3:40 мы собрались и пошли вниз. Где-то к 7 мы были у лодки, в лодке, в 7:30 мы были уже в лодке. После этого, естественно, группа, чуть ли не снимая ботинок, просто повалилась.
Ну, это действительно физически сильные, устойчивые, психологически люди в ваши экспедиции попадают, поэтому это как бы не для каждого, уважаемые друзья. Но давайте мы расширим, собственно, эту аудиторию, потому что нас слушают и обычные путешественники, которые мечтают о фотоэкспедициях, да, и вот в том числе люди, которые хотят найти этот красивый кадр. Какие у вас есть вообще советы, вот кто не идет, скажем так, именно в дальние такие путешествия, снимает, скажем так, на суше. Вот как сделать свой вот фототур, как найти этот кадр?
Нужно совершенно четко понимать, что любая фотография, она как хорошая книга, как хороший фильм, у нее должен быть сценарий. Она должна быть, ее надо пройти. Да? Зритель ее должен посмотреть от переднего плана через средний к дальнему. То есть ты, когда смотришь на хорошую фотографию, ты говоришь, о, ну, мне все нравится. Просто, да, ты испытываешь эмоцию, что тебе все нравится. Когда ты смотришь на плохую фотографию, ты ее просто пролистываешь, а автор тебе говорит, не-не-не, ну ты посмотри, в природе это было лучше, это камера не справилась, это вот камера не умеет. На самом деле не камера не умеет, на самом деле человек потерялся в сюжете своем и не смог понять, а что же вообще он хочет снимать? Он вот гору и дерево, и там овца идет какая-то, и люди пошли, и лава течет, и закат, и море. И получается, что в кадр про все, да, есть такая хорошая фраза, что если в салате 4 ингредиента, то это не салат, а комбикорм. А из этих, из одного салата можно сделать 2 хороших. А вот то же самое с фотографией. Ты сними отдельно фотографию про дерево, да? Расскажи его историю, подведи дорожку к нему, какую-то композицию, да. То есть, что я всегда говорю людям, что главное в хорошей фотографии не композиция, не техника, не цвет. Главное — это понять, что ты снимаешь, про что твоя фотография и что ты по этому поводу чувствуешь. Звучит как какие-то общие слова какого-то чувака из интернета. На самом деле это тот мощнейший фундамент, который позволит понять, что главное, и выкинуть все лишнее. Дальше уже, чтобы, когда ты понял, что главное, ты уже начинаешь понимать, а как ты композиционно к этому всему подведешь, да? Как ты, какое время съемки ты выберешь, какое время года для съемки этого места ты выберешь, расставишь, как ты акценты расставишь, какого героя ты расставишь, может быть, там тебе человек в кадре нужен, ты человека поставил. В общем, кому интересно узнать больше о фотографии, да, невозможно сейчас в рамках одного ответа это все описать. Вот, пожалуйста, есть у меня канал White Road Club в Телеграме. Подписывайтесь, я там рассказываю интересно про фотографию, объясняю людям, как становиться лучше. Периодически провожу разборы ваших фотографий, периодически провожу, там, рассказываю, где какие ошибки. Вот. И в конце концов, там можно выйти на меня и мне сказать, Антон, а расскажи больше, да, и мы можем что-то договориться на персональное какое-то обучение, можем договориться, там, не знаю, в фототур вы в мой поедете, в конце концов. Ну, там, позвоните мне, скажите, Антон, а как сделать хороший фототур? Или, может быть, ты для нас сделаешь с нашего маршрута какие-то хорошие фотографии, чтобы мы смогли их разместить, и у нас получится какое-то партнерство интересное.
Я думаю, что мы ради этого, собственно, и работаем, чтобы наше комьюнити, чтобы наше сообщество росло и насыщалось такими профессионалами. Кто-то хорошо говорит об архитектуре, кто-то это хорошо архитектуру снимает, кто-то хорошо взаимодействует с людьми, кто-то хороший организатор. В общем, здесь действительно очень разные люди, потому что вот эту экскурсионную деятельность, ну, я уже достаточно с большим количеством людей пообщалась, ну, совсем с всех сторон, на самом деле, приходят очень разные отрасли, и невероятно, конечно, интересно со всеми общаться, потому что у всех путь разный, но итог один. Развитие, конечно, внутреннего туризма и такое немножко смещение вектора, это действительно невероятно красиво. Что дальше? Какая ваша сейчас фотография является мечтой? Какая локация ваша мечта? К чему вы сейчас стремитесь? И, собственно, какие экспедиции у вас сейчас по плану? Куда можно вписаться? Где это все посмотреть?
Интересный вопрос. Я организую не только Курилы. У меня достаточно большая география. Это в основном Россия и Средняя Азия. Это Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. Вот ближайший будет как раз Казахстан. Такой экспедиционно-разведывательный тур. Плато Устюрт. Там есть полуостров Мангышлак с марсианскими пейзажами. Потом будет Дагестан, который я очень люблю. Южный Дагестан, Ингушетия. А дальше приходят Курилы. И вот Курилы, у меня есть мечта, да, как у Мартина Лютера Кинга, I have a dream. Один тур по классическим островам, которые я уже знаю, которые я уже очень давно исследовал, они для меня ясны и понятны, когда, помните, монолог идущего к реке. Но есть, это будет первый тур, да, 15 дней в море, покажу людям свои самые любимые, самые интересные острова. А дальше 15 дней по островам, на которых я либо был очень мало, либо был в каких-то точках, да, не во всех же, да, невозможно, их, островов много, точек много. Так вот, представьте себе, есть, например, там остров, вот если говорить прямо о мечте-мечте, где единственная на Курилах вулканическая пустыня. Ну, то есть, мало того, что там озера, вулканы, там пустыня есть. Вот я на этот остров хочу высадиться, до этой пустыни дойти и ее поснимать. Идем дальше. Есть огромное количество старых японских аэродромов, каких-то там укреплений. Интересно это поснимать, да, потому что Курил это же не только природа, это живая природа, животные, причем морские и наземные. И это, конечно, история освоения айнами, казаками, японцами, а потом история Второй мировой войны, русско-японской вот этой кампании 45-го года. Это же все тоже безумно интересно, это все там осталось, это все можно посмотреть. А, вот. Но, конечно, остров Харимкатан с этой вулканической пустыней, с солеными озерами, это тоже единственное, пожалуй, место на всех Курилах. Вот это хочу.
Я напоминаю, уважаемые друзья, что все контакты Антона будут в описании к этому треку, и можно посмотреть, куда, во сколько и как можно все это дело пустить. Невероятно, конечно, интересно. А по поводу исторической такой справки, вот я совсем недавно общалась как раз с экскурсоводом по Южно-Сахалинску Софьей Лялькиной, которая является вообще краеведом именно по айнской вот этой культуре, и вот она рассказывала, что она как раз водит на заброшенные эти предприятия, на вот эти какие-то заводы, которые там остались, мосты невероятные, на железную дорогу, в общем, тоже такие необычные экскурсии проводят, поэтому те, кто заинтересовался этой темой, тоже можете отдельно в списке подкаста это найти.
Если вы хотите посмотреть Курилы, то у вас осталась буквально одна единственная возможность. У меня осталось одно единственное местечко в экспедиции, которая начинается 31 мая, заканчивается 16 июня. Это как раз экспедиция по всем классическим точкам, классическим островам. И это то, с чего, наверное, можно начать знакомство с грядой. Ну а если вам хочется чего-то, ну, менее такого экстремального, более привычного, пожалуйста, добро пожаловать со мной в Дагестан, который будет с 21 по 27 апреля в формате для фотографов, но при этом комфортный, насколько я могу его организовать. Да, ездим на внедорожниках, ночуем в хороших гостиницах, вкусно кушаем, потому что в Дагестане невозможно невкусно кушать. И то, что, наверное, мне очень хотелось бы порекомендовать, посоветовать, это тур по Алтаю летний, но не классика такая, вот как все в Курай едут, а красивые места, я туда и осенью поеду, а летом я поеду на плато Укок и еще охвачу такое место, называется Чокпартас, это туда, правда, на лошадках надо идти, но представьте себе, вы выходите на плато, и у вас на этом плато такие вот каменные останцы, они из твердой породы, не знаю, я не геолог, но, возможно, граниты какие-то, вот, и тоже, вот, как я говорил, хребты дракона, вот это вот хребты дракона, там какие-то отдельные пальцы торчат, в общем, потрясающе, и вокруг всего этого белоснежные горы, Белуху там видно, в общем, все очень красиво, все это у нас будет в июле месяце с 11 по 21 июля.
В общем, все даты будут на официальном сайте. Очень интересны, на самом деле, такие локации. Я не знаю таких названий. Я надеюсь, что в своей жизни еще окажусь в этих местах. Антон, спасибо вам огромное. Невероятно интересно. Влюбленный человек в всякие пальцы дракона и всяких интересных существ в наши чудные регионы. Это действительно очень-очень ценно, что такие люди есть. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо огромное. Я желаю вам самых уникальных кадров, хорошей погоды, смелых туристов, которых становится все больше и больше. Прям очень надеюсь с вами встретиться в реальности. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо огромное и до новых встреч.